Сейчас мы с вами разберем еще 6 качеств. Восьмое качество – знание. Это стремление жить в уединенном месте, таком как Базода-Ромашка. Также такие города, как Москва, Петербург. Мы должны правильно понимать это изречение Господа Кришны. И должны правильно понимать, что оно означает для нас с вами. Наставление, которое давал Кришна Арджуне 5000 лет назад, актуально для конкретной формы практики. В предыдущие века люди уходили в уединенные места, принимали отвлеченный образ жизни, вели отвлеченный образ жизни. В нынешних условиях Шрила Прабхупада, говоря об уединении, призывает нас с вами, проповедуя сознание Кришны, проживая в больших городах. Мы можем с вами выезжать в какие-то центры, в какие-то районы, но мы организуем наши храмы в больших городах для того, чтобы разрушать приспешников Кали, для того, чтобы давать возможность людям получать духовное знание. Для нас данный аспект знания, этот восьмой аспект знания, стремление жить в уединенном месте, означает то, что мы должны жить в обществе преданных. Если даже нас много, но мы находимся в обществе преданных, мы с вами защищены. Для нас это уединенное место. Мы не стремимся попасть в толпу людей, которые живут ради чувственных наслаждений. Мы не ходим на футбол, на большие стадионы. Мы не ходим в ледовый дворец на хоккей. Мы не ищем общества или развлечений где-то на стороне, там, где люди не знают ничего о Боге. В эти места мы тоже ходим, но для того, чтобы проповедовать. Но живем мы с вами в особом месте. Мы живем с вами либо в храме, либо в семье, где атмосфера любви и доверия, где все являются преданными Кришны. В семье муж, там, жена, дети. Шрила Прабхупада говорит в атмосфере Вайкунхи, в контексте семей преданных. Он говорит, что семейные люди должны создать определенную атмосферу для того, чтобы, поклоняясь божествам у себя дома, превратить свой дом в Вайкунху. Он об этом пишет в 4-й песне Шримад-Бхагаватам. Итак, короткий вывод. Стремление жить в уединенном месте для нас означает жить в обществе преданных. Следующий аспект знания, 9-й аспект знания – это невозмутимость в счастье и горе. Мы должны научиться сохранять эту невозмутимость. И в этом мудрость, в этом знание. Люди привыкли сокрушаться. Машину разбили – все. Слезы, депрессия. Копили там лет 20 денег. Деньги зарабатывали. Дачу построили, сгорело. Тоже депрессия, горе. Построили новую дачу, счастье. А родственники по суду отсудили дачу, опять горе. Есть хорошая история. Я вам расскажу китайскую притчу. Это история из китайской мудрости. Жил-был один пастух. У него был сын маленький. И этот пастух, он был обладателем очень породистого коня. Хороший конь, маститый, породистый, с определенными пятнами в нужных местах, красивый очень. И все люди завидовали. Этот пастух жил в деревне. У него был один удивительный и красивый конь, и он его пас постоянно. И о славе этого коня узнал царь. И царь тоже позавидовал этому пастуху, он решил во что бы то ни стало получить этого коня. Царь устроил все необходимое, чтобы переговоры с этим конюхом состоялись как можно раньше. И царь сказал конюху: «Слушай, продай коня». Тот сказал: «Не продам». Царь сказал: «Я заплачу хорошую цену, только продай». «Не продам», сказал конюх. Царь ответил: «Давай я тебе 100 лошадей дам, хороших. Зачем мне твои лошади?» Сказал пастух: «У меня своя есть кобыла, отличная. Мне 100 лошадей не нужно взамен на моего отличного коня. Я знаю его цену». И царь сказал: «Пол царства дам», как в русской сказке. Там за царевну. Коню сказал: «Не дам». И когда люди в деревне, они узнали о том, что конюх отказался от пол царства, они стали причитать, они сказали: «Горе нам, какой тупой пастух в нашей деревне. Пол царства бы хватило, чтобы здесь город построить, инкрустировать драгоценными каменями. А этот бестолковый пастух своего коня не захотел отдать за пол царства. Царь настаивал, он сказал: невесту, невесту отдам, зачем мне твоя невеста красивая, когда у меня есть красивый конь? Логика, правда? Нужно обладать особой мудростью, чтобы отказаться от невесты, не променяв ее на коня. И в конце концов пастух дал окончательный отказ царю. Он сказал: я ни за что не променяю своего коня и не отдам его тебе. Царь отчаялся, несолоно хлебавшись, вернулся в свой дворец, а люди стали причитать, они стали говорить: о, горе, 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 какое горе, 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 такое горе, такой тупой у нас пастух. Мы могли за счет него стать богатыми. Не захотел дать своего коня. Прошло 2 недели, и одним ранним солнечным утром этот красивый, маститый, породистый конь исчез. Люди стали еще больше причитать, они стали говорить: о, горе нам, этот тупой пастух, мало того, что пол царства не захотел за коня, теперь и конь исчез, теперь вообще ничего нет. И они начали над ним смеяться, начали одновременно причитая смеяться над ним. Прошла неделя, и также утром конь вернулся, более того, привел с собой 100 кобылиц. Стадо пополнилось. Люди стали говорить: о, какое счастье. Был один конь, стало 100 с лишним. Зря горевали. Теперь счастье, счастье, счастье. Причем этот пастух, он говорил: какое тут счастье и какое тут горе. Я остался со своим конем, я не обрел полцарства, но в чем горе? Я как был со своим конем, так и остался, что изменилось? Потом конь исчез, ну что ж, такова судьба, думал пастух. Пришло 100 коней с этим маститым конем. Пастух тоже не радовался, он говорил: в чем счастье, что изменилось? Был один, стало 100. Трава всегда доступна. В какой-то момент царь решил пойти с походом, с военным походом на соседнюю державу. И он стал забирать их в армию. Гонцы с посланниками царя ездили и забирали всех людей мужского пола в армию. Всех молодых людей забирали в армию. Но до этого произошло очень интересное событие. В какой-то момент сын этого пастуха, у которого был этот красивый конь, он пас лошадей, и он очень быстро ехал на лошади. Одна лошадь, которая несла его, она скинула этого мальчика с себя. Этот мальчик упал, сломал себе ребра, сломал себе ноги, руки, и он остался инвалидом. И люди стали причитать: о, горе, 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 горе нам. Вот. Горе этому пастуху. Теперь у него сын инвалид. Они очень искренне расстраивались. Пастух думал: ну, был сын, теперь сын инвалид. Такова судьба. И когда посланники царя стали забирать всех в армию, они увидели этого сына, калеку. И они его в армию не забрали, зато с остальных детей из этой деревни не забрали в армию. И люди стали говорить: о, да, лучше бы и наши дети были инвалидами. Потому что этого сына не забрали, сына этого пастуха не забрали, а наших забрали. Горе нам и счастье ему. На этом история заканчивается. Она несложная. Эта история преподносит нам хороший урок. Двойственность материального мира заставляет нас испытывать счастье и горе, но все очень относительно в этом мире. Человек должен обрести внутреннюю невозмутимость, чтобы его не затрагивали по-настоящему события этого мира. Внешнее счастье, внешние беды, которые приходят к нам, все быстро проходит на самом-то деле. Как в этом анекдоте, там анекдот расскажу. Встретилось 2 друга, и оба они любили смотреть футбол. И как-то один из друзей заметил, что его коллега очень грустный. Сказал: почему ты грустишь? Почему тебе так грустно? Может быть, тебе не здоровится? И тот сказал: ты знаешь, у меня сейчас случилось несчастье. У меня сейчас какой-то сложный период в жизни. Мне очень плохо. И он стал рассказывать о своих бедах. И его коллега сказал, его друг объяснил ему: утешая его, он сказал: «Ты знаешь, ты не переживай, вся жизнь делится на две полосы, на два периода, черная и белая. И сейчас, понимаешь, у тебя черная полоса. Ты не переживай, пройдет время, и наступит белая полоса». Эти друзья встретились через месяц в силу своих определенных обстоятельств. И друг, который утешал своего компаньона по футболу, он сказал: «Ну что, как, прошла черная полоса?» Тот посмотрел на него с грустью и сказал: «Ты знаешь, я понял. Тогда была белая полоса». Часто люди встречают в своей жизни сложности, трудности, встречают беды, и им кажется, что хуже некуда. Но материальная энергия, она стягивает сознание живого существа очень незаметно. Ума и две функции – аваранатмика и прашипатмика. Одна покрывает знание живого существа, другая стягивает вниз. И человеку кажется, что сейчас плохо, ну ничего, мы немножко поживем, привыкнем, приспособимся. Кажется, хуже не бывает, но потом человеку еще хуже становится. Человек опять привыкает, опять обуславливается тем состоянием, в котором он находится. Наверняка каждый из вас имеет такой опыт. Сознание может съезжать или наоборот. К счастью, мы сами соприкоснулись с удивительным движением сознания Кришны, поэтому наш путь должен быть другим. Но до сознания Кришны, может быть, вы имели такой опыт. Чтобы немножко ярче проиллюстрировать сказанное, я расскажу небольшую историю. Точнее, это даже не история, это опыт одного биолога. Биологи любят ставить определенные эксперименты. Этот биолог, он взял лягушку и посадил эту лягушку, бросил эту лягушку в котел с кипящей водой. Эта лягушка, она моментом выпрыгнула, потому что она обожглась. И затем он в качестве продолжения этого опыта сделал следующий эксперимент. Он взял ту же самую лягушку и положил эту лягушку в воду, которая была прохладной. И потом постепенно, плавно, медленно стал увеличивать температуру этой воды. Все больше, 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 больше. Лягушка там ворочалась, елозила. И вода, она все больше, больше, больше нагревалась. Потом он довел воду до состояния кипения. Что стало с лягушкой? Она, да, она превратилась в самжи. Она сварилась. Это то, чего мы с вами должны бояться, на самом деле. Иными словами, мы должны быть очень бдительными, чтобы не привыкать к низшим гунам материальной природы, чтобы не свариться в этом материальном мире и вновь не получить новое физическое тело. Это то, что мы должны с вами опасаться, потому что сознание само по себе очень склонно постепенно, плавно, незаметно для нас опускаться. И в духовной практике, я надеюсь, ни с кем это не будет происходить, но мы должны быть с вами бдительными. Наш путь должен быть с противоположным вектором, с противоположной направленностью. Итак, это девятое качество, которое мы с вами упомянули. Девятое качество – знание. Третье качество на этом блоке, третье, общее число у нас, десятое. Десятое качество – знание – смирение. Смирение, прежде всего, означает то, что мы с вами учимся зависеть от Бога, зависеть от Кришны. Это качество, которое всегда является достоянием духовно продвинутого человека или человека, который обладает духовным знанием. Мне еще раз хочется всех нас вернуть к нашей теме, чтобы мы с вами рассматривали эти качества, о которых вы уже не раз слышали с точки зрения реализованного знания. Эти качества, которые мы разбираем, мы должны с вами научиться проявлять в жизни. И смирение означает то, что мы сами учимся зависеть от Бога. Это определенное умонастроение человека, который уже не сильно верит в свои силы, на самом деле. Бхактивинода Тхакура упоминает три признака, три внешних признака или три качества, по которым можно понять то, что смирение присутствует в нашем сердце. Потому что мы часто говорим это слово «смирение», «смирение». Но для того, чтобы понять, что простую вещь, смирение является моим достоянием. Бхактивинода Тхакура описывает три внешних признака, по которым мы можем смело сделать заключение, сделать вывод. Да, смирение есть в моем сердце. Это очень важный момент. Запомните эти качества. Запомните эти признаки, по которым вы можете понять смиренного человека или обнаружить смиренного человека. Первое качество или первый признак, по которому мы можем понять, что смирение присутствует в нашем сердце, это способность следовать по стопам своего духовного учителя. Смиренный человек будет следовать по стопам своего духовного учителя, будет выполнять наставления своего духовного учителя. Когда Шрила Прабхупаду спрашивали о его достоинствах, когда его прославляли, прославляли его возвышенные качества, Шрила Прабхупада говорил: у меня нет никаких хороших качеств, но одно качество у меня есть. Я просто пытаюсь следовать наставлениям своего духовного учителя. Это признак смиренного человека. То, что он следует, а не придумывает ничего своего. И ищет способы, как лучше выполнить наставления своего духовного учителя. Изыскивает методики, изыскивает средства, изыскивает все возможности для того, чтобы порадовать своего духовного учителя. Второй признак, по которому мы можем понять простую вещь – смирение является достоянием нашего сердца. Второй признак, по которому мы можем обнаружить смирение – это поведение человека. Бхактивинода Тхакур говорит, что смиренный человек не пытается вести себя внешне так, чтобы его за это прославляли. Не пытается показать, какой он великий, преданный и как ему поклоняться надо. Это важный признак на самом деле. В священных писаниях описываются три составляющих тонкого сексуального желания. Есть грубые сексуальные желания, есть грубое вожделение в форме желания наслаждаться объектами материального мира, разными объектами причем. Но есть тонкие желания. Есть три тонких сексуальных желания. Лабда, пуджа и пратиштха. Желание славы, желание выгоды. А вот третье – это желание, на которое я хотел сделать акцент. Это желание выделиться. И об этом как раз пишет Бхактивинода Тхакур. Смиренный человек, он ведет себя так, чтобы его за это не прославляли. И третий признак, по которому мы можем понять наличие смирения. То есть можем понять, что смирение присутствует в сердце. Третий признак состоит в том, что смиренный человек всегда, как пишет Бхактивинода Тхакур, всегда проповедует. Он ценит проповедь. Это наиболее важный признак, на котором он делает акцент. Он упомянут третьим. Почему? Потому что если настоящего смирения в сердце нет, человек может поиграть роль проповедника какое-то время, но потом он будет заниматься другим на самом деле. Поверьте. По этим признакам мы можем обнаружить смиренного человека. Можем понять, что смирение является достоянием сердца человека. 11-е качество – это терпение. Терпение является производной смирения. Это качество смирения на самом деле. Терпение. Как можно понять то, что человек стал терпеливым? Потому что мы часто упоминаем эти термины, часто говорим об этих качествах. Терпение, смирение, терпение, смирение. Поднимите руку, кто об этом 100 раз слышал. Но мы должны знать, как они проявляются в жизни. Со смирением мы с вами разобрались. Я думаю, теперь у вас более полная картина. Но то, что касается терпения, то мне хочется немножко глубже рассмотреть это качество. Хочется рассмотреть его под определенным углом, чтобы мы с вами понимали, в чем заключается терпение. И какого человека можно назвать по-настоящему терпеливым. И первое, чем хочется поделиться с вами, это описание того, как проявляется терпение в практической жизни. На самом деле, терпеливого человека или наличие терпения мы можем понять по крайним ситуациям. Так мы можем терпеть, играя какие-то роли великих садху, великих преданных. На публике это приятно всегда. И терпеливым быть, и смиренным. Но в крайних ситуациях человек не выдерживает и не может проявить это терпение. Ему сложно. Возникает крайняя ситуация, нас что-то просят. Или нам причиняют боль, нам что-то говорят, и многие вещи нам сложно вытерпеть. Человек взрывается, начинает раздражаться. Терпение уходит куда-то, куда-то девается. Поэтому по крайним ситуациям, когда мы оказываемся в крайней ситуации, в трудностях, мы начинаем встречаться с какими-то сложностями в нашей жизни, тут мы можем обнаружить, насколько мы терпеливы. Я расскажу небольшую историю. Она связана с Махараджей Юдхиштхирой. В тот период, когда он был маленьким ребенком, Махараджу Юдхиштхиру с раннего детства отдали в Гурукулу. Несмотря на то, что он был царевичем, его отдали в Гурукулу, он учился в Гурукуле. Не прошло даже 2 месяца, как царь дал задание своему министру. Министрами были браманы. Он послал министра в Гурукулу, чтобы тот проверил уровень знаний, которые успели ученики получить в школе. С экзаменом направил. На самом деле царевичи достаточно строго воспитывали, их били палками, когда нужно было. Проявляли к ним строгость определенную. Министр пришел в Гурукулу, он встретился с детьми, которые начали свое обучение. И он стал спрашивать каждого из детей, чему они научились. И очередь дошла до Махараджи Юдхиштхиры. Был маленьким, очень красивым ребенком. И он сказал, обратившись к Махараджи Юдхиштхире, «А чему ты научился в школе? Что ты выучил?» И Махараджи Юдхиштхира посмотрел на министра. И он сказал, «Господин, я успел выучить только 2 утверждения из букваря. Я записал и выучил». Когда это услышал министр, он разгневался. Думал, бестолочь. Ты просто зря провел время, всего 2 фразы выучил. Ты выучил 2 фразы. 2 месяца прошло. Какой из тебя царь выйдет? И он схватил палку. И со словами «пожалеть палку, испортить ребенка» начал дубасить. И тут министр соприкоснулся со странной реальностью. Он увидел, что Махараджа Юдхиштхира с легкой улыбкой на лице стоит и принимает эти удары. И министр хорошо знал, что когда он бил других детей, те обижались, они гневались, они ругались. Они неадекватно реагировали зачастую. Плакали, в конце концов. Если даже не обижались, но плакали. Они страдали от этих побоев. Махараджа Юдхиштхира, он стоял и хоть кол чеши, никак не реагировал. И тут у министра закрались сомнения. Он подумал, что здесь не то. Никак не реагирует вообще. Стоит и издевающийся улыбается. И причем улыбается так, как будто он не чувствует ни боли, ни обиды. И тут министру стало страшно. Он подумал, дай-ка я его перестану бить. Потому что царевич все-таки вырастет, непонятно, что со мной будет, когда он займет престол. И министру интересно стало. Ему стало интересно, что испытывает Махараджа Юдхиштхира. Что он испытывал, когда тот его бил. Он обратился к Махараджа Юдхиштхире, к маленькому ребенку. Он сказал, скажи мне, пожалуйста, я вот обычно бью детей, они плачут, они реагируют, как обычно реагируют дети. Ты никак не реагировал. Почему? И тут неожиданно для себя министр заметил тетрадку Махараджа Юдхиштхира. И он увидел там первое предложение из букваря. Предложение гласило, никогда ни на кого не обижайся. Этот министр сказал Махараджа Юдхиштхире, я бил тебя, а ты никак не реагировал. И потом он поразился этой фразе, которую реализовал Махараджа Юдхиштхира. Никогда ни на кого не обижайся. И он прочитал ее вслух. Министр сказал, я все понял. Махараджа Юдхиштхира, улыбнувшись, сказал, на самом деле я тебя обманул. Когда ты меня начал бить, я пытался терпеть. Но потом я начал обижаться. И затем министр заметил вторую фразу, которую выучил Махараджа Юдхиштхира. Эта вторая фраза гласила, и всегда говори правду. Он сказал правду, то, что он обиделся. Но внешне он никак не обижался, потому что это был реализованный аспект. Он выучил всего 2 фразы, но он их усвоил. Это стало реализованным знанием. Это вигьяна. И министр, он ощутил особые эмоции, анализируя эту ситуацию. Он припал к стопам Махараджа Юдхиштхиры и стал молить прощения у этого маленького ребенка. Он увидел тот самый аспект вигьяна, о котором мы с вами говорим. Это то, чему мы должны с вами учиться. Итак, терпение. У нас в общем списке это 11-е качество. 12-е качество. Да, я еще раз забыл сказать очень важный момент. Чуть не упустил. То, что касается терпения. Наиболее важный момент на самом деле. Наша с вами практика строится на платформе гуны благости. Гуна благости – это особая гуна. Это высшая гуна для материального мира. И есть 2 отличительные черты гуны благости. Кто знает, какие качества характеризуют гуны благости. Их всего сколько? Два. Какие? Знание и счастье. Совершенно верно. Знание и счастье. В священных писаниях объясняется, что для того, чтобы человек мог вывести свой разум из-под влияния страсти или вожделения, для этого ему необходима одна единственная методика. Это упорядочить свою жизнь, научиться делать все в одно время. Потому что регулярность, постоянство, делать все в одно время – это признак гуны благости. Наш разум поменяется благодаря этому. И состояние ума будет другим. И в Священном Писании говорится, что есть яркий признак того, что человек поднялся до уровня гуны благости. Это как раз качество терпения. Иными словами, если человек способен проявлять в своей жизни качество терпения, это означает, что наша жизнь вышла на платформу гуны благости. Если мы способны проявлять в нашей жизни терпение, это означает, что наша жизнь возвысилась до гуны благости. Это признак. То есть терпение – это признак гуны благости, как минимум. И это качество знания. Посмотрите, какая зависимость. Знание и счастье – это два качества гуны благости. Терпение – это следствие. Следующее качество знания – это простота. Шарлата означает простота. Шрила Прабхупада Бхагавад-гите комментирует это качество. Он говорит, что простота означает то, что человек способен рассказать правду даже врагу. Почему? Потому что человека роль никакую не играет. Человеку все равно, что о нем подумают, по большому счету. Он не держится за эти внешние упадки, за эти отождествления, за различные аспекты гордыни в своем сердце. Одна из 54 аспектов гордости звучит очень интересно. В Махабхарате говорится, мысли о том, что о тебе думают другие. Это аспект гордости. И простота означает то, что человек способен держать сердце свое открытым. И он не держится за ложные упадки, за ложные отождествления. И последнее качество, которое мы разберем на этом блоке, и упомянем, разобрать, у нас, к сожалению, нет времени. Последнее качество – это чистота. Общее число у нас получается 13. Чистота бывает внутренняя и внешняя. Внешняя чистота достигается за счет того, что мы поддерживаем в чистоте свои вещи, тело, окружающие предметы, дом, в котором мы живем, или помещение, в котором мы живем. Внутренняя чистота достигается, как пишет Шрила Прабхупада, комментируя это качество здесь, в комментарии к этим стихам, которые мы разбираем. Он говорит, чистота внутренняя достигается за счет повторения Хари Кришна мантры. Несложно. Почему достигается чистота? Что означает чистота? Чистота означает чистоту желаний. Есть одно чистое желание. Чистота желания означает то, что одно чистое желание остается служить Богу. Это означает чистота желаний. Желания дают старт нашей активности во внешней деятельности. Человек может быть активен не в меньшей степени, если желания его материалистичные. Вот. Если желания осквернены кармой, гьяной, йогой, человек может быть сверхактивным в своей внешней жизни. Но его мотив немножко другой. Шрила Прабхупада часто пишет о чистоте в своих книгах, призывая нас с вами обрести эту чистоту, обрести чистоту желаний. И когда и на лидерах санкиртаны, в данном случае, я еще раз повторюсь, наш курс ориентирован или составлен для лидеров, на лидерах, любых лидерах, кстати, не только лидерах санкиртаны, лежит большая ответственность. Почему? Потому что если вы не будете достаточно времени уделять чистоте мотивов, то вы поведете за собой, не дай Бог, если эти мотивы будут профессионально материалистичными, вы поведете за собой людей, и ваши мотивы будут передаваться вашим подопечным или вашим воспитанникам, тех, кто находится у вас в команде. Вот, под вашим руководством. Поэтому положение лидера – это очень большая ответственность на самом деле. Должны знать, должны быть уверены в том, что вы передаете, чем вы делитесь с людьми. Внутренняя работа – это очень важная составляющая для любого лидера. Я на этом остановлюсь. Спасибо огромное, дорогие преданные. Шрила Прабхупада ки.